Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Архиппе и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней передачи – арабская философия. Виктор Петрович, а зачем нам изучать арабскую философию?
Ну, во-первых, как мы уже говорили в предыдущих беседах, арабская философия оказала огромное влияние на развитие христианской средневековой философии, и понять схоластическую мысль одного из величайших религиозных мыслителей, того же Фомы Аквинского, без арабской философии просто невозможно. Во-вторых, арабская философия – это тоже религиозная философия. И там есть тоже весьма интересные мысли, на которые, кстати, и обращали внимание схоласты.
Вы имеете в виду мусульманские мысли?
Да, мусульманские мысли. Может быть, несколько забегая вперед, но тем не менее скажу мысль, которая для нас, христиан, весьма полезна. Дело в том, что арабская философия существовала весьма недолгое время. Где-то к XII веку она сходит на нет. И это не случайно. Мы увидим, что причиной этому закату философии в арабском мире явилось мусульманство.
Как только ислам набрал силу, философия сошла на нет.
Да, вы совершенно правильно говорите. И этот факт просто еще раз показывает, что единственной религией, в которой философия чувствует себя действительно дома, является христианство. Никакая другая религия в философии не заинтересована. А отсюда мы делаем вывод. Никакая другая религия не заинтересована в истине, не заинтересована в мудрости. Она заинтересована в фанатизме, она заинтересована в примитивной вере. не требующий осмысления. И я думаю, что такой, так сказать, отрицательный результат знакомства с арабской философией является большим положительным результатом для более глубокого понимания не только христианской философии, но и вообще христианства.
Ну а современные арабы, они комментируют эту ситуацию, как-то пытаются оправдать себя?
Практически нет. Вот если говорить о современной мусульманской философии, то она проявляется в виде появления произведений некоторых маргинальных европейских мыслителей, которым почему-то стало интересно мусульманство.
Или неудобно христианство.
Да, или чем-то разонравилось христианство. Такие как Рене Генон и так далее. Среди самих же мусульман интерес к философии отсутствует. Небольшой такой даже любопытный факт. К сожалению, я сейчас не могу вспомнить имя автора книги, которая попалась мне несколько лет назад. В книжном магазине, роясь среди новых поступлений, я обнаруживаю книгу явно арабского автора, называется «Мусульманская философия». Меня прошиб пот, я подумал, что все, наверное, мои концепции ошибочны. Видимо, существует мусульманская философия и сейчас. Открываю оглавление этой книги и вздыхаю спокойно. Первое имя, которое в этой книге встречается, Аль-Кинди, последнее имя – Ибн Рушд.
Заканчивается XII веком.
Да, то есть время существования мусульманской философии – 9-12 века. Все. На этом само мусульманство поставило точку. Ее больше нет. Мусульманская философия – это, извините, круглый квадрат.
Но, с другой стороны, не все христиане признают философию.
Ну, мы с вами уже на эту тему говорили, и мне хотелось бы возвращаться подробно к этому сложному вопросу, но отвечу сейчас односложно. Христианство этот вопрос рассматривает, не отбрасывает его с гневом и негодованием, как мусульманство, а рассматривает. А если рассматривает, значит, оно подходит уже к этому вопросу философски. Значит, оно фактически признает. Христианство учит нас рассуждать. А это есть искусство философии, прежде всего.
Один из примеров – то, что даже в духовных школах преподается философия.
Она не просто преподается, она преподавалась всегда. Даже в середине XIX века, когда философия была изгнана из светских учебных заведений Московского университета, Петербургского университета, известная фраза министра просвещения тогдашнего времени Ширинского-Шахматова, который сказал: «Польза от философии сомнительна, вред же очевиден». В духовных академиях философия преподавалась. В Казанской духовной академии существовал философский факультет. Просто понятно, что опасно преподавать философию среди тех студентов, где множество нигилистов, социалистов, анархистов, которые философию используют для разрушения.
Вот именно что используют.
Совершенно правильно вспоминаются слова апостола Павла. «Смотрите, братья, как бы кто не увлек вас какой-нибудь философией по преданию человеческому, по стихиям мира сего, а не по Христу». Вот когда в христианских учебных заведениях изучают философию люди, которые строят свою жизнь по Христу, то там понятно, что она необходима. Там нужно ее использовать для осмысления христианства, для проповеди среди инославных, иноверцев, атеистов. Другого способа нет.
Виктор Петрович, а насколько мы подробно будем изучать арабскую философию? Что нас прежде всего будет интересовать?
Ну, разумеется, арабская философия – это замечательное историческое явление, и изучать его можно очень подробно. Но я думаю, что все-таки наши беседы посвящены не такому академическому интересу. Нам важно понять влияние арабской философии на христианство. Важно узнать, какие же идеи оказались для христианской философии наиболее интересными, спорными, может быть, опасными, на которые приходилось давать ответ, или, наоборот, которые помогали осмыслить более глубоко христианство. Ну и, конечно же, надо рассмотреть те положения, те аспекты арабской философии, которые побудили ислам отказаться от философии.
Виктор Петрович, вот вы говорите, что арабская философия оказала влияние также на христианство, то есть было взаимное влияние. Ну а как это происходило? Ведь арабский мир, христианский мир, они же не взаимодействуют.
Ну, здесь нужно просто учесть, что за 4 века существования ислама, к 12 веку, ислам распространяется далеко за пределы тех регионов, на территории которых находятся современная Сирия, Ирак, Иордания и другие страны. Мусульмане захватывают вначале север Африки, затем попадают в Испанию, и, кстати, надолго там остаются. И мы знаем, какое огромное влияние оказала мусульманская культура на Испанию. Такие города, как Кордова, они просто насыщены мусульманскими артефактами культуры, зданий и прочее. И между мусульманской Испанией и христианской Францией завязываются вполне нормальные экономические отношения, торговля. Через эти торговые связи и проникают книги.
Не только арабская культура, но и арабская философия.
Конечно. Арабские товары, арабская чеканка, арабское оружие.
Как мы сказали, именно это проникновение, в частности, трудов Аристотеля, было таким шоком для Европы и причиной кризиса.
Да, потому что в Европе много слышали про Аристотеля, про величайшего мыслителя, который научил весь мир логически мыслить, потому что он открыл законы логики. И, конечно же, этот человек лучше всех смог применить, наверное, законы мышления, законы логики к познанию природы. И тогда, когда эти книги оказываются в руках европейцев, они читаются взахлеб. А выводы, которые они будут делать, вот они приведут к такому скандалу, который надо будет решать. Этим будет занята католическая схоластическая мысль в XIII веке. Так что весь XIII век – это фактически разбор тех завалов, которые создаст мусульманская философия.
Слушай, мусульманская философия опиралась на Аристотеля преимущественно?
Да, здесь не время, и я, может быть, не тот специалист, который может ответить на вопрос, почему именно Аристотель привлек внимание арабов. Но это факт.
Может быть, своей как раз логичностью?
Может быть, логичностью, может быть, такой очевидностью. Может быть, менталитет арабского народа, философии, не достигшего больших высот, был ближе к аристотелевскому доверию, чувственному миру, такому почти обыденному взгляду на природу. Может быть, это. Может быть, логичность Аристотеля, то, что связано как раз с интересом арабов к математике. Это сложный вопрос, но это факт. Да, среди всех философов арабы выделяли Аристотеля. И работы Аристотеля в первую очередь переводятся в Багдадском доме мудрости, в этом учреждении, говоря на современный язык, научной библиотеке, таком центре научного творчества, научного поиска.
При этом здесь есть свои подводные камни.
Да, очень любопытный факт. Дело в том, что работы Плотина попали в арабский мир, что называется, анонимно. То есть тексты есть, а имя автора, написавшего эти тексты, арабам не было известно. И после длительных размышлений арабы пришли к выводу, что, наверное, это тоже работа Аристотеля.
А почему это произошло?
Ну, давайте попытаемся подумать вместе с арабами. Во-первых, Аристотель неоднократно указывает в своей метафизике, что главная наука – это теология. Как мы помним, термин этот вводит в обиход Аристотель. Именно знание Бога является самым важным знанием для человека. С другой стороны, какие работы написал Аристотель? Философские, физические, логические, этические, даже биологические, по политике. Нет области, в которой он бы не написал.
Кроме теологии.
Кроме теологии, которую он выделял как самую важную.
Так вот, это и есть недостающие труды.
Да, когда читаешь Плотина, а ведь мы вспомним, как Порфирий охарактеризовал работы Плотина. Удивительное прозрение. Порфирий пишет, а аристотелевских идей у Плотина было даже больше, чем платоновских. И понятно, когда читаешь Плотина, может создать впечатление, ах, наверное, это и есть те самые работы Аристотеля по теологии. И поэтому долгие века эти работы ходили в арабском мире под названием «Теология Аристотеля».
А невозможно было связаться с христианским Востоком, чтобы как-то сопоставить?
Вы как-то слишком современно мыслите. Может быть, написать e-mail в Константинополь и спросить, что за книжку вы нам прислали без обложки? Я, конечно, шучу, но нужно понимать менталитет того времени. Общение было не так распространено и не так легко. И из этого факта, такого отношения к Аристотелю сквозь призму Плотина, станет понятно и то, что философские учения многих арабских философов пронизаны таким вот неоплатоническим видением мира.
А кто был первым арабским философом?
Ну, скорее всего, это Аль-Кинди, поскольку именно с этим именем связано пробуждение интереса к философии античной, переводческая деятельность и попытка какого-то осмысления. Именно Аль-Кинди и выделил Аристотеля среди всех античных мыслителей, и во многом благодаря ему арабская философия пошла по этому пути.
Ну, ведь Аль-Кинди занимался не только Аристотелем, но и Плотином, Порфирием, Эвклидом, Птолемеем.
Да, ему было многое, что интересно, но в плане осмысления и, прежде всего, перевода. Во многом именно Аль-Кинди инициировал работу по переводу греческих мыслителей, ученых на арабский язык. Но и сам пытался осмыслить все науки в духе аристотелевской философии. Его не смущало то, что это язычники, а он мусульманин. Он утверждал, что истина есть истина везде, даже если ее открывает человек совершенно иной веры.
Конечно, сказывается то, что ислам еще не получил такого широкого развития.
Да, пока еще философы весьма свободны, но даже в своем свободном осмыслении они все-таки являются мусульманами. Пока что для Аль-Кинди ислам проявляется только лишь в том, что вместо слова «Бог» у Аристотеля он пишет слово «Аллах».
В переводах?
Нет, в своих работах, конечно же. Правда, здесь еще есть одно очень важное отличие. Все-таки «Аллах» несколько уже приобретает иные черты, черты большей непознаваемости, чем аристотелевский «Бог». Но все-таки есть одно очень существенное отличие понимания «Бога» Аль-Кинди, не только в терминологии. Как мы помним, для Аристотеля Бог есть чистый разум, и поэтому, в принципе, он полностью познаваем. Для Аль-Кинди Аллах превыше разума, и познание его дается весьма немногим, прежде всего пророкам, по активному участию Аллаха.
И это есть цель познания?
Конечно же. Но здесь, кстати, аристотелизм. Что у Аристотеля главная цель философа – познание Бога, у Аль-Кинди тоже главная цель – познание Аллаха. Между прочим, я бы даже не сказал, что это мусульманская мысль. Для мусульманина главная цель – это послушание Аллаху, но не познание его воли. Это превыше. Аль-Кинди это отмечает. Это превыше всего. Но все-таки некоторым людям, скажем, пророкам, возможно познание Аллаха. Конечно, оно превыше разума, но все-таки оно возможно. И в этом он видит цель жизни. Как и Аристотель. То есть уже видно и отличие от Аристотеля, и все-таки мусульмане стараются идти по пути, проложенному Аристотелем, но, так сказать, несколько дальше, прокладывать этот путь для понимания именно ислама, религии, а не чистой философии.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об арабской философии.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ об арабской философии. Ну а, собственно, философа можно назвать лишь современника Аль-Кинди, Аль-Фараби.
Да, Аль-Фараби – это действительно вершина исламской мысли. Многие его работы переведены на русский язык. Кстати, благодаря тому, что родился он на территории Южного Казахстана, который в советское время был частью Советского Союза, и поэтому казахам было разрешено в качестве такого вот шага доброй воли советской властью переводить этого религиозного мусульманского мыслителя и издавать его работы на русском языке.
Как национального философа.
Да, как такой национальный философ, национальную гордость.
А что нам о нем известно?
Ну, мы знаем, что родился он на территории Южного Казахстана, но затем он переехал в Багдад, где, собственно говоря, получил основное образование. Между прочим, тоже любопытный факт. У некого несторианина он получал образование, так что мы можем сказать, что Аль-Фараби был человеком энциклопедически образованным не только в различных науках, но и, по всей видимости, в религиозной области также его познания были весьма широки. И из его произведений мы видим проявление такой вот широты мышления. Он был не только философом, он интересовался риторикой, музыкой, медициной. Ну, этот его интерес в других областях все-таки уступает интересу в философии. И Аристотеля изучил Аль-Фараби настолько глубоко, что современники называли его вторым учителем. Ну, разумеется, первый учитель – это Аристотель, а Аль-Фараби для многих был тем человеком, который лучше всех разобрался в Аристотеле и, естественно, может быть учителем для нас в познании мира.
Ну, а в чем заключается уникальность Аль-Фараби?
Ну, уникальность Аль-Фараби состоит прежде всего в создании своей собственной философской системы, основанной на идеях Аристотеля и Плотина. Но нельзя не упомянуть и о таком очень важном для последующей истории факте, как то, что Аль-Фараби, изучая Аристотеля, и систематизировал его. Между прочим, мы привыкли к тому, что логические работы Аристотеля выделяются в некоторый отдельный корпус работ, который получил название органон. Ну, первое, из греческого «орудие». То есть логика – это не наука сама по себе, а является тем орудием, которым пользуются все ученые, неважно кто – физик, математик, философ и прочее. Так вот, именно этот труд по систематизации работ Аристотеля по логике и выполнил Аль-Фараби и внес свой вклад также в развитие логики. Известно, что это один из наиболее крупнейших логиков в арабском мире.
А логику он понимал так же, как Аристотель?
Да, как я уже сказал, в данном случае он был просто последователем Аристотеля, и так же, как Аристотель, поэтому уделял огромное внимание логике и развивал ее, стремился развить ее дальше, ну так образно говоря, чтобы инструмент поддерживать в достойном состоянии.
Но ведь логика не только инструмент познания.
Вот чтобы ответить на этот ваш вопрос, конечно, не обойдешься без метафизики. Да, логика у Аль-Фараби укоренена в основах бытия. Для Аль-Фараби очевидно, что логика – это не только орудие, не только инструмент, но она имеет онтологическую структуру. Мы знаем, что по Аристотелю Бог есть разум, и логика наверняка присуща божественному уму. Но Аль-Фараби-то мусульманин. Он же не может с этим положением согласиться. Для него Аллах выше всякого понимания. И тогда Аль-Фараби выстраивает свою систему бытия, во многом напоминающую плотиновскую. Правда, если мы говорим, что у Плотина была иерархия ипостасей, которые именовались единое ум и душа по нисходящей, согласно Плотину, мир иерархичен. От высшего бытия единого до низшего материального через ум и душу. Вот Аль-Фараби, наверняка не догадываясь, что он рассуждает, уже не соглашаясь с Аристотелем, а продолжая нить мысли Плотина, то же самое говорит о том, что Аллах вначале творит первый разум, то, что Плотин называет умом. Затем из первого разума эманационным путем, как у Плотина, возникает второй разум. А этот второй разум уже порождает из себя и организует, и управляет материальным миром. То есть та же, как и у Плотина, трехступенчатая схема. Аллах – первый разум, второй разум. У Плотина, как мы помним, единое ум, душа. И вот логика – это и есть первый разум, вечная логика, вечный разум. И второй разум, который является логикой уже в нашем применении, в виде рассудка, размышляющего во времени. Так что здесь для Аль-Фараби скорее ближе Плотин, чем Аристотель. Наша логика – это не только инструмент мышления, но и уровень бытия, именуемый вторым разумом, который есть проявление существующего вечности первого разума, который порождается Аллахом. И таким образом Аллах творит наш мир не так, как считают ортодоксальные мусульмане сейчас, в виде некоторого разового волевого акта, осуществленного во времени, а так, как Платин считал, в виде некоторой эманации, осуществляющейся в вечности. И это процесс не временной, а скорее такой онтологический, бытийный.
То есть получился такой исламский эманационизм.
Да, но для современного уха это звучит тоже как некоторый парадокс. Ислам все-таки учит о сотворении мира, а не об истечении его из Бога. Но вот Аль-Фараби, да, идя по путям Платина, учит об эманации, исхождении мира из Аллаха.
Виктор Петрович, ну вот нам обещали назвать те факты, которые нам интересны в связи с дальнейшим развитием философии в Европе.
Но здесь прежде всего нужно вспомнить о следующем учении Аль-Фараби. Когда Аль-Фараби выстраивает свою метафизику, то он, естественно, задается вопросом об уровне, онтологическом уровне каждой вещи. Все ли вещи зависимы друг от друга, или можно сказать, что некоторые из них существуют самостоятельно? И Аль-Фараби просто чисто формально вначале проводит классификацию, что есть вещи возможно сущие, а есть вещи необходимо сущие. Возможно, сущими вещами являются те вещи, существование которых возможно, то есть не необходимо. Иначе говоря, вещи, которые могут как существовать, так и не существовать.
А необходимо сущие вещи могут только существовать.
Да, необходимо сущие, которые не могут не существовать. Существование которых необходимо. А что значит необходимо? Значит, эта вещь существует потому, что она такая, что ее сущность такова, что существование вытекает из ее собственной сущности. Несложный ход рассуждения приводит Аль-Фараби к выводу, что такой, с позволения сказать, вещью является только Аллах. Только Бог существует потому, что такова его сущность, а все остальное существует благодаря Аллаху. И поэтому весь остальной мир может как существовать, так и не существовать. Ну и, разумеется, все вещи в этом мире могут как существовать, так и не существовать. В дальнейшем мы увидим это рассуждение в виде третьего доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского.
То есть он развил мысль Аль-Фараби.
Ну, конечно, замечательная мысль. Но как ей не воспользоваться? Я не стану упрекать Фому Аквинского в том, что он воспользуется таким рассуждением, так же, как не стану упрекать ни одного из современных людей, которые воспользуются открытиями, скажем, Ньютона или Эвклида.
Следующий наиболее выдающийся арабский философ – это Ибн Сина, или в европейском произношении Авиценна.
Да, ну, если уж сразу вы сказали, что по-европейски его имя звучит как Авиценна, может быть, даже начнем с того, что слово Авиценна произошло от еврейского произношения арабского имени Ибн Сина. По-еврейски это будет Авен Сена. Ну, и сокращая и упрощая, европейцы получили всем нам знакомое имя Авиценна.
Больше ассоциируется у нас это имя с медициной?
Да, безусловно. Авиценна – один из величайших врачей всех времен и народов. И вполне справедлива такая слава о нем идет. Кстати, слава об Авиценне как о враче достаточно рано его настигла. Известно, что в 17-летнем возрасте Авиценна излечил от, казалось бы, безнадежной и неизлечимой болезни эмира, правителя Бухары. Когда уже все придворные врачи сложили руки и сознали своей беспомощности. И то, что Ибн Сина исцелил эмира, в то время как остальные совершенно не смогли это сделать, позволил Ибн Сине приблизиться к эмиру. Эмир сделал его своим придворным лекарем, позволил ему пользоваться своей библиотекой.
Весьма-весьма обширный.
Но это, конечно, для того времени был величайшим подарком. Книги были гораздо более редко распространены, в отличие от нашего времени. Да, они переписывались, они стоили неимоверно дорого. Конечно, пользоваться библиотекой для того времени был одним из величайших подарков. И Авиценна, конечно же, воспользовался этим подарком в полной мере.
Вот мы начали говорить уже о самом Авиценне, а еще даже не сказали, в каком году он родился.
Да, вы совершенно правы. Родился он в 980 году, недалеко от Бухары, города, с которыми связаны его первоначальные пути в образование. Прожил он недолго, скончался в 1037 году. Но за эту свою не очень долгую жизнь Авиценна сделал очень много и в медицине, и в философии, и в других областях знания, и плодом его трудов стала 18-томная книга исцеления. Так называется его главный труд. Конечно же, это огромный труд, в который входят и медицинские, и философские, и математические, и астрономические знания. Поэтому сам же Ибн Сина написал сокращенный вариант этой книги, которую назвал «Книга спасения». Затем еще более сократил книгу спасения, назвав ее «Книгой знания».
А труды его до нас дошли?
Да, конечно же, труды дошли, и многие медицинские рецепты часто гуляют, в том числе и по интернету. Это известный автор. Многие книги его переведены на русский язык. К сожалению, далеко не все. Но тот факт, что Ибн Сина родился на территории Узбекистана, Советской Республики, тогда еще входящей в семью советских народов, позволял узбекским ученым в советское время переводить его на русский язык, комментировать, толковать. То же самое, как мы говорили, в этом плане, так сказать, повезло Аль-Фараби, казаху по рождению. И поэтому с трудами этих мудрецов, этих арабских философов, советский русскоязычный читатель вполне мог ознакомиться.
А в каком духе Авиценна разрабатывал свою философию? Тоже опирался на Аристотеля? Как Аль-Фараби, как Аль-Кинди?
Да, конечно же, мы об этом уже говорили. Аристотель – это любимейший философ арабского мира. И естественно, что Ибн Сина также начал свое философское образование с чтения Аристотеля. Но здесь его ожидала фиаско. Он ничего не понимал. Он сам признавался, что он 40 раз читал Аристотеля. До тех пор, пока ему кто-то не подсказал почитать комментарии на Аристотеля, написанные его великим предшественником Аль-Фараби. И только лишь после этого Ибн Сина понял то, чему учил Аристотель.
А с чем связана такая трудность понимания Аристотеля? Ведь Авиценна был не глупым человеком?
Я думаю, что каждый может получить самостоятельно ответ на этот ваш вопрос, если попробует почитать Аристотеля. Без учебников, без комментариев. Просто взять Аристотеля и попытаться его понять. Увидеть сложный язык, незнакомое понятие. Ведь мы же должны понимать, Ибн Сина – молодой человек, незнакомый с философией, с понятиями. Он не знает, что такое сущность, интеллехия, материя, субстанция и прочая терминология. Это нам легко изучать после того, как написаны сотни учебников, разработаны десятки методических пособий и прочее. А с нуля это действительно невозможно. Это действительно нужно обладать таким вот усердием. Я бы скорее обратил внимание на то, что Ибн Сина 40 раз читал. Сколько раз читает современный студент? Полраза. Даже не полраза. Прочитает первую страничку, а, мне непонятно, и поэтому отбрасываем в сторону. Здесь мы видим усердие великого человека. Я не понимаю. Значит, надо прочитать второй раз, третий, сороковой. Непонятно? Тогда надо искать учителя. Достойного, который может мне объяснить. Только так рождаются гении, я думаю. Как сказал великий изобретатель Томас Эдисон, гений – это 1% таланта и 99% пота. Я думаю, что Ибн Сина бы согласился, наверное.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об Авиценне. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Преподобный Архип. Преподобный Архип был сыном благочестивых христиан из города Иерополя. В возрасте 10 лет пришел он на поклонение в храм святого архистратига Михаила и остался при храме навсегда исполнять паномарское служение. Он вел суровый аскетический образ жизни, пребывая постоянно в посте и молитвах. Многих язычников, приходивших ко святому источнику, он убедил принять святое крещение, оставить языческое нечестие, обратившись к единому истинному Богу и Спасителю Иисусу Христу. Упорные язычники во главе с идольскими жрецами неоднократно покушались убить святого Архипа, но Господь каждый раз спасал его из их рук. Наконец, язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить и Архипа, затопив местность, где стоял храм и где истекал целебный источник. В виде приготовления к этому злодеянию святой Архип твердо решил не покидать святое место и усердно молился Богу и архистратигу Михаилу о сохранении храма и источника. Господь услышал его молитву, и святой сделался свидетелем великого чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях. Чудесно избавленный от смерти, святой Архип прожил неотлучно при храме до маститой старости и мирно скончался, 70 лет от роду. Христиане похоронили святого в Хонях на месте его подвигов. Подвиг веры, всецелого жертвенного доверия Богу, своей личной судьбы и веренной тебе Христовой паствы и Божией святыни неразрывно связан с подвигом очищения души. О том главное свидетельство — чудо архангела Михаила в Хонях и жизни преподобного Архипа. Это и для нас, слабых и маловерных, яркий пример и вдохновение, свидетельство о том, что нет креста выше сил, что нет никогда ни в чем безысходного уныния, что Бог, везде сый и вся исполняя, всегда готов поддержать, укрепить, спасти. Только протяни к Нему руки веры и надежды, только Его чудодействующего любовью возблагодари.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 7. Дела домашние. Все это пропало даром. Лишь весною следующего 1850 года Варвара Петровна, сама заболев серьезно, приняла меры не сентиментальные, а действительные. Послала Ивану Сергеевичу в Париж достаточно денег, чтобы он мог тронуться. Ехать Тургеневу не хотелось, но раздражать мать он считал опасным. В мае прощался с Куртовенелем. Виардо пела в Германии. 17 июня в последний раз виделся с Полиной, а 24-го направился из Парижа в Петербург. Он называл тогда Россию огромным и мрачным обликом, неподвижным и туманным, как сфинкс. полагал, что сфинкс смотрит на него тяжелым взглядом и поглотит его. В том сне, которым по Кальдерону и Тургеневу является жизнь, есть своя связность, но не так легко ее открыть. Все ясно в прошлом и неразличимо в будущем. Садясь в поезд, думал ли Тургенев, что покидает Запад, Париж, Виардо на целых 6 лет? Ему казалось, что вот устроит он свои дела, вернется, потом, быть может, будет вести жизнь кочевую, то тут, то там, и уже во всяком случае не так, как получилось. Он возвратился из парижского пленения более милым и очаровательным, чем когда-либо. Его знали уже и ценили в России, как писателя, автора «Записок охотника». Ему шел 32-й год. В темных, густых волосах, несколько вьющихся, появилась проседь. Прекрасные задумчивые глаза, руки большие, холеные и красивые. Он имел успех. Его приглашали, баловали. Но в Москве, у матери, тотчас пришлось ему погрузиться в тяжелые дела, далекие от поэзии и любви. Еще осенью прошлого года Варвара Петровна до известной степени примирилась с сыном Николаем. Она разрешила ему жениться на Анне Яковлевне, настояла, чтобы он бросил службу, переселился в Москву и занялся управлением имениями. Обещала купить дом в Москве. Он вышел в отставку. Дом на Пречистенке, недалеко от ее собственного, на Остоженке, был присмотрен. Но по-человечески Варвара Петровна ничего не могла сделать. Она тянула, томила, купчую совершать не торопилась. «Даю, но жди и трепещи». Николай и потрепетал. Дом все же купили, он в него переехал, но жить было нечем. Варвара же Петровна как бы и виду не показывала, Анну Яковлевну не принимала. С Николаем Сергеевичем создала отношения загадочные. Нельзя понять, друг она ему или тайный враг. Что-то и тянуло ее к нему, но и раздражало. Вот он все-таки не так женился, как она хотела. Недостаточно перед ней сгибается. Николай же Сергеевич, в душе хозяин, помещик, человек не такой блестящий, как брат, но тоже красивый, был все-таки тоже Тургенев. Сгибаться мог лишь до некоторого предела. Иван Сергеевич встретился с матерью хорошо, но попал в нервный воздух. Он и Николай были уже вполне взрослые, наследники большого состояния. И в то же время полунищие. Николай распродавал последние свои вещи, вывезенные из Петербурга. Ивану приходилось занимать направо и налево. У дворовых, управляющего Леона Иванова, у сводного брата Порфирия, добывал он по 30-50 копеек. Братья решили действовать. Обратились к матери. В самой почтительной и мягкой форме просили определить им какой-нибудь, пусть и небольшой, доход, только бы иметь необходимое для жизни и не беспокоить ее по мелочам. Варвара Петровна не возражала, как будто отнеслась даже сочувственно, обещала исполнить просьбу и, как всегда, не торопилась. Томление сыновей продолжалось. Наконец, приказала Леону Иванову написать 2 дарственные. Одно имение Сычева отдается Николаю, другое, Кадное, Ивану. Но дарственные эти она не оформила. Они не имели законной силы, и в любой момент могла она их отменить. Однажды утром позвала сыновей и прочла им черновик. «Довольны ли вы теперь мною?» Иван Сергеевич ответил за себя и брата. «Да, довольны, если она придаст законную силу этим бумагам». Варвара Петровна надулась, но велела вечером вновь явиться. дарственные будут переписаны набело, в окончательном виде. Братья ушли, и от того же Леона Иванова узнали, что старостам обоих подаренных имений послан уже приказ немедленно продать весь хлеб в гумнах и на корню, по какой угодно цене, лишь бы скорее. Управляющий Спасского должен был наблюдать за этой продажей и деньги перевести в Москву, Варваре Петровне. Значит, она просто их разоряла, лишала даже зерна для посева на следующий год. Вечером того же июньского дня в доме на Остоженке произошла тяжелая сцена. Варвара Петровна вновь позвала сыновей. Она сидела в гостиной, тасовала карты для пасьянса. В соседней зале за чайным столом Варя Житова, воспитанница, и госпожа Шрейдер. Иван Сергеевич сел в гостиной по одну сторону матери, Николай — по другую. Им подали из залы чаю. В огромном зеркале видела Варя изящные руки Варвары Петровны. Она раскладывала теперь пасьянс. Сыновья помешивали в стаканах ложечками. Варвара Петровна заговорила о различных сортах чаю, потом еще о разных пустяках. Наконец сказала слуге позвать Леона Иванова. Когда тот явился, коротко приказала: «Принеси». Через несколько минут Леон Иванов подал на подносе два конверта. Она взглянула на них, один дала Ивану, другой — Николаю. В доме мертвенно тихо, только шуршит бумага в руках у читающих. «Ну, благодарите меня». Она протянула им руки для поцелуя. Николай Сергеевич наклонился, молча поцеловал протянутую руку матери. Иван встал, прошелся взад-вперед, сказал: «Спокойной ночи, матушка», и вышел, поднялся к себе в комнату. Варвара Петровна молчала, но руки ее вздрагивали. Гнев пробивался в них. За Иваном поднялся Николай и тоже ушел наверх. Там они совещались. Так как дарственные в окончательном виде были те же, что и черновики, то решили их не принимать. Ни в какие переговоры с матерью не вступать, в имение не ездить, а предъявить требования о наследстве отца. Варвара Петровна отлично поняла, как они приняли ее подарок. На другой день вызвала Ивана для объяснений. Тут он многое высказал ей, не только о себе, но и вообще о ее жизни и правлении. В конце разговора Варвара Петровна закричала: «Нет у меня детей! Ступай вон!» Иван Сергеевич попытался увидать ее на следующий день. Когда Варя доложила, Иван пришел. Она вместо ответа схватила юношеский его портрет и за всей силой швырнула на пол. Стекло разбилось, портрет отлетел далеко. Горничная бросилась было поднимать, но Варвара Петровна запретила трогать. Не только сейчас, но и вообще. Портрет пролежал на полу до октября. Иван и Николай Сергеевичи уехали в отцовское Тургенево. Варвара Петровна в день разрыва лежала в нервном припадке, но, отлежавшись, ничего в решении не изменила. Лето она провела в Спасском. Сыновья жили неподалеку, в Тургеневе, но их будто и на свете не было. Она их отвергла вовсе. К себе не допускала, не отвечала на письма. Почувствовав себя однажды с утра плохо, быстро собралась и в одиночестве уехала в Москву. Через два дня дождливым вечером в большую балконную дверь постучали. Варя Житова и госпожа Шрейдер кончали ужин в Спасской столовой. Блудный сын Иван Тургенев стоял на балконе с ружьем, патронташем, сеткой для дичи, весь промокший. Зашел справиться о матери, узнав, что ей плохо. Он поужинал с ними при единственной свече, под шум осеннего дождя расспрашивал о последних днях. Этот огромный, деревенский Тургенев в высоких сапогах, охотничьей куртке, с обветренным лицом, усталый, мокрый после скитаний по тетеревам, так живо видится в сумрачной столовой. Русский аполлинический невроз с зыбким сердцем. Записки охотника. Только что бродивший с каким-нибудь Ермолаем или Касьяном. Хотел он повидаться с матерью, да не вышло. Это было последнее ее путешествие. Со Стоженки она попала лишь в могилу. Она хворала тяжело, мучительно. Лежала на постели красного дерева, велела приделать сбоку полочку во всю длину кровати. На полочке, как и раньше, валялись листки бумаги. Она коротала предсмертные часы, записывая разные свои мысли, делая заметки. Кротость, смирение не пришли к ней. Только 28 октября, день рождения Жана, дрогнуло ее сердце. Она велела поднять с пола его портрет, а в дневнике ее прочли. «Матушка, мои дети, простите меня, и ты, Господи, тоже прости меня, ибо в гордыне, этом смертном грехе, была я повинна всегда». Этот смертный грех мешал ей примириться с сыновьями. Задыхаясь от водянки, она не сдавалась. Все-таки в последние дни Николай Сергеевич проник к ней. Она его не оттолкнула. Исповедавшись и причастившись, потребовала сына Ивана, но тот находился далеко. Его известили с опозданием. Так уж и суждено было закончиться его печальным отношением с матерью. Он приехал из Петербурга, когда Варвара Петровна лежала уже в земле Донского монастыря. Глубокую грусть вызывает повествование о ее судьбе. С молоду нечто искалечило ее. Натура страстная и даровитая, готовая самозабвенно отдаться любви, она не встретила ее на своем пути, озлобилась, отдалась роковым силам, шедшим от темных предков, создала кумир своей воли и самовластия и губила себя им. Будучи госпожой рабов, заставляла их трепетать, но и сама не радовалась. Любя собственных детей, ожесточала их. На что нужны были ей деньги за предательские проданные посевы Сычева и Кадного? Денег у нее и без того было сколько угодно. Бес терзал ее сердце, воздвигая между нею и миром, между нею и собственными детьми непроходимую стену. Она умирала одна. Может быть, лишь смиренная Агашенька, столько от нее претерпевшая, пожалела ее и помолилась о ней искренно. Варвара же Петровна и в последние грозные часы осталась Варварой Петровной. После исповеди и причастия, когда начиналась агония, велела в соседней зале оркестру играть веселенькие польки, чтобы легче было отходить. Пока Тургенев жил во Франции, в Спасском подрастала его дочь. Когда он возвратился, ей минуло 8. Ее держали в черном теле, среди дворни, на попечении какой-то прачки. Авдотью Ермолаевну Варвара Петровна к себе не пустила. Девочка росла с Андрильоной. Лицом очень походила на отца. Ее за это дразнили. Называли барышней и взваливали непосильную работу. Осенью 1850 года Иван Сергеевич писал из деревни нежные и грустные письма Виардо. Среди меланхолических воспоминаний о том, как 7 лет назад они познакомились, как он по ней скучает, как часами целуют ее ноги, есть упоминание и о маленькой Полине. Он кратко, но искренно рассказал о приключении молодости. Тут же, рядом со строками романтического благоговения к Виардо, есть и язвительные о Варваре Житовой. Виардо предложила взять девочку и воспитывать наравне со своими детьми. Он горячо ее благодарил. В октябре Поля отправлена на Дальний Запад, чтобы стать француженкой и никогда более не увидать России. Тургеневу же смерть матери приносит свободу, независимость, богатство. Он получает Спасское. Раздел с Николаем прошел легко. Иван Сергеевич ни на чем не настаивал, везде уступал. Это всегдашняя его черта. Не изменил и вольнолюбию своему. Дворовых отпустил. Крестьян, кто того хотел, перевел на оброк. По закону 1842 года мог бы их всех освободить от крепости, но этого не сделал. Пока не было общего освобождения, отпускаемые попадали в худшие условия, чем те, кто оставался при своем прежнем и порядочном помещике. Так началась для Тургенева жизнь барина и известного писателя, та жизнь, которую легко могла ему доставить мать. Для этого не нужна была ее смерть. Но вот она поступила по-другому. Он жил теперь в Петербурге и Москве, широко принимал, давал обеды, вращался и в среднем кругу, и в высшем. Выступил как драматург на сцене. Шла его комедия «Холостяк», позже «Провинциалка» со Щепкиным. Успех был большой. Меня вызывали так неистово, что я, наконец, совершенно растерялся, словно тысячи чертей гнались за мной. Радостно было писать в Париж Полине о победе. Радостно было прибавить строки. В момент поднятия занавеса я тихо произнес ваше имя. Оно мне принесло счастье. Щепкин, знаменитый актер, с которым Тургенев сблизился по театральным делам, повез его к Гоголю. Гоголь жил у графа Толстого на Никитском бульваре, в доме Талызина. Этот старинный барский дом, покоем, с обширным двором и сейчас цел в Москве. Сколько раз приходилось проходить мимо него, сидеть на скамеечке бульвара, вспоминать Гоголя, тяжелые последние дни его жизни. Гоголь Тургенева знал. Считал первой величиной молодой словесности. Тургенев благоговел перед ним и описал в воспоминаниях. Вот стоит Гоголь с пером в руке у конторки, в пальто, зеленом жилете, коричневых панталонах. Острый профиль, длинный нос, губы слегка припухшие, неприятные зубы, маленький подбородок уходит в черный галстук. Глаза небольшие и странные, как и весь он странный, болезненный и умный. В этом изображении не хватает еще запаха. У Гоголя должен был быть особый запах, затхлый, сладковатый, быть может, с легким тлением. Свежего воздуха, красоты, чувства женственного — вот чего никогда не было у этого поразительного человека. Тургенев приблизительно так его и принял.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.